Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире программа «Архипастырь». У нас в гостях епископ Исилькульский и Русскополянский Феодосий. Владыка, здравствуйте, благословите.
Спасибо, Господи, Бог благословит. Спасибо.
Владыка, название епархии такое, что когда его произнесешь, люди переспрашивают. И с Исилькулем его соотносят. Откуда вот это вот Исилькуль? И вообще, где находится ваша епархия?
Наша епархия находится на юго-западе Омской области, граничит с Республикой Казахстан. И там тепло, хорошо, растет пшеница, хорошо, твердые породы. Вот, и слава Богу, Россия, солнца много, поля, простор. Вот, а слово Исилькуль, это связано с водой. Там озеро было, оно обмелело, сейчас его нету. А название осталось.
А перевод этого названия?
Ну, это как считается, как мелкая вода или как болото, что ли. Ну, так.
Ну, Русско-Полянское красивее, ну, конечно.
Лучше, да. Русско-Полянское, да. Только в Русско-Поляне там по состоянию больше еще похоже на вот это мелкую воду, на это болото. Там даже настоятеля нет, не могу найти. 4 года.
А много храмов?
У нас храмов немного. У нас, 14, можно назвать, храмов. Вот остальные там дома молитвенные, комнаты, там такие вот кресты, ну, такие вот места, где освящены как святыни, как православные святыни. Вот.
Владыка, это на всю епархию?
Да. У нас в основном 10 районов, и вот в районах есть храмы. В Исилькуле 2 храма, то есть один храм, другой дом такой, переделанный в храм. А в Русской Поляне и того храма нет. Просто бывший магазин, перестроили крышу, сделали крест, и вот там даже храма нету в районе. Там 15 тысяч населения. В Исилькуле 22 тысячи населения. А на территории всей нашей епархии, которая протяженность ее вдоль, это где-то 400 или 450 километров, поперек где-то 150 километров, ну, как маленькая республика, можно сказать. Вот на всей этой территории живут 240 тысяч человек. Вот если взять город Нижний Тагил, там 400 тысяч человек, то есть полгорода. Ну, дело в том, что у нас городов нету больших. У нас в Омской области один город, Омск. А вот это Исилькуль, Калачинск, Тара – это районный центр, который имеет статус города. Ну, как бы сказать, это невыгодно жителям, потому что если вот в Екатеринбурге куб воды около 200 рублей, например, да, то у нас 800. И электричество, и вода, и все коммунальные – все у нас очень дорого, потому что имеет статус города. А если бы вот это большое село называлось бы селом, то людям было бы выгоднее жить, потому что все было бы дешевле. Вот, ну, кафедральный город Исилькуль. У нас уже прибавилось немножко людей на службах. Уже в воскресные дни мы сделали по 2 литургии, ранее и позднее. На ранний придут человек 20-25, на поздний придут человек 30 или 20. Ну и в общем, так человек 50-40, до 60 в большие праздники, ну, большие там. Ну, уже Пасха, конечно, что там полный храм, да. Храм у нас небольшой. Так немного численно. Там очень, знаете, люди очень дорогие. Вот. Так особо и православие не интересуется никто. Все как бы делаем попытки, чтобы людей, ну, сделали беседы огласительные. Вот, выдаем свидетельство, цикл бесед 3 месяца. В каждый воскресный день проводится беседа, показываем фильмы интересные. То есть не проводится вот как доклад или там поучение, а мы просто общаемся. Заранее я готовлю интересные вопросы, такие вопросы, которые как бы люди их не знают, это элементарные вопросы. Люди их не знают. И когда они понимают, что они вот этого не знают, им самим становится как-то не по себе. Понимаете? Спрашивают, что такое Святая Троица? Он говорит, вера, любовь и надежда. Вот. И вот такого плана вот много, понимаете? И когда им начинаешь говорить, Бог Отец, Сын, Святой Дух, это Творец, это Бог, это все. И потом мы показываем фильмы на эти темы. То есть каждая беседа у нас строго по темам выбраны. Несколько, на каждой встрече по несколько тем основных. Там Бог, Святая Троица, скажем, там о молитве, ну, видение, да. И, потом, и я говорю, ну, беседа на час-полтора. А на самом деле там 3,5 до 4 часов сидим, и почти что никто не встает, один-два встанет. А так всем интересно. Потому что я спрашиваю, что они знают. Потом все смеемся. Потом мы наоборот, как бы это, читаем Священное Писание, Евангелие, толкование святителя Феофилакта, архиепископа Болгарского. Ну, в принципе, как бы интересно, но из-за того, что мало людей, которые интересуются, вот все прихожане уже прошли эти беседы. Больше половины из них уже прошли 3 или 4 раза эти беседы. То есть мы каждый раз я немножко меняю, чтобы они интересны были. Ну, сколько может быть? 50-60 человек, если они за 3-4 раза одно и то же, тоже неинтересно. Вот. Но постепенно новые люди приходят. По 5, по 6 новых, 7. Ну и мы опять начинаем, ну, по чуть-чуть идет. Но в основном, видите, как получается, что Святейший Патриарх благословил, чтобы не крестить без бесед, хотя бы 3 беседы было. Это наш Святейший Патриарх Кирилл благословил. А до этого еще Патриарх наш, покойный сейчас, Патриарх Алексей II, он тоже говорил, что нужны обязательно беседы. То есть эта тема как бы давно в церкви. Но почему-то она очень вяло проходит, вот это как бы, да, у нас в епархии, по крайней мере. И вот пришлось самому начинать это все делать. Но дело в том, что людям не хочется работать. Понимаете, вот меня вчера спросили на шахте, вот тоже сказать несколько слов.
На шахте?
В Алапаевске, да, у Великих Дней Совета. И мне что-то пришло вот так, что народ наш хороший, он хочет идти за Христом. Только чтобы это не тяжело было. Знаете, так, чтобы приятно. Вот. Но, а еще больше он не готов отвергнуть за себя. Ведь в Евангелии написано, что чтобы идти за Христом, надо сначала отвергнуть себя. То есть какую-то жертву, какое-то, знаете, отречение от себя, какой-то подвиг сделать надо, какое-то что-то. А вот к этому не готовы. И поэтому говорят, мы хотим креститься, вы от нас отстаньте только. Мы просто покрестим и все. А я говорю, а смысл какой креститься и больше в храм не ходить? А потом умирают и обижаются, когда священник не хочет к ним домой идти отпевать. А я говорю, а правильно, я их не буду заставлять. Потому что если человек всю жизнь в храм не ходит, а в конце его крестят в младенчестве, без его воли очень часто, вот, он живет, в храм не бывает, не исповедуется, не причащается, а потом он умирает, и опять, вопреки его воле, вот насильно приглашают священника, который должен там ходить, там что-то петь, там, они шумят там вокруг стола, суетятся, готовят там эти вот поминки, там поминальные все явства. Вот. А я говорю, а я не благословляю. Я поддерживаю священника, которые не хотят идти к вам в дом. Потому что вот умерла бабушка недавно, звонят с Екатеринбурга родственники. Вы почему не хотели, вот там вот мы обратились в собор, и не хотят отпеть нашу бабушку? А она уже умерла? А где вы были, когда она жива была? Ведь она живая не приглашала священника. Ей священник был не нужен. Вы были живы, знали, что она уже при смерти. Вы не посуетились, не постарались позвать священника, чтобы ее пособоровали, причастили, приготовили к христианской кончине. Она умерла во грехах, без покаяния, без причастия. И вы хотите, чтобы священник пришел в этот запах, почувствовал ее, который вот, тлетворный, да? И пел ей со святыми упокой. Смученики, там же в чине отпевания, там есть смученики сопричитай. Вы же о чем? Это же кощунство. И поэтому не надо насиловать людей, которые уже умерли. Вот и все. Простите, что я это говорю, но вот у нас такая вот, и вот такая проблема, что народ, он хочет формального, он хочет покреститься, чтобы он знал, что он православный, и чтобы его обязательно отпели, что типа все, его земля приняла, и у Бога он хорошо. А он не может понять, что Царство Небесное – это состояние. Какое? Какой человек приготовил в жизни? Если он жил греховной жизнью и никогда не каялся, и он умер в больших грехах, нераскаянных, а священник должен, обязан прийти к нему домой и петь пред всеми со святыми упокой. Ну это же Ну, противоречие большое, понимаете? Ведь от этого и песни он же не станет святым. И вряд ли он почувствует вот эту благодать, которую он никогда ее не мог чувствовать при жизни. Ну вот и объясняю это. А у нас такая, есть момент такой, что эти люди уже, которые не хотят по-нормальному, ну, как приходить и узнавать о Боге. Ведь у апостола Иоанна Богослова есть такие слова во втором послании, соборное послание, там где-то 9-10 стих в начале послания, вот, что пребывающий в учении Христовом, тот может быть спасен. Ну, что-то такое вот есть, да? А если человек вообще о Христе ничего не знает? Если он крестится несознательно, понимаете, я говорю, ну, открыл дверь, а дальше не пошел по пути к Богу. Ну, зачем ты ее открыл тогда, если ты не пошел? И вот хочется всем Царство Небесное, может, или блаженство, или счастье, и на земле, и в загробной жизни. А вот чтобы идти вот этим путем, то никто. Вот с огорода хотим собрать помидоры, огурцов, там, да, вот дыни, там, еще что-нибудь. А там бурьян растет. И от того, что мы скажем, вот помидоры, потому что они не будут расти ведь, да? Они же, их надо садить, их надо поливать, их надо значит, обрабатывать землю. Вот мы если недели-две не обрабатываем, мы все посадили, у нас все растет в огороде, вот у доме у нас. Да? Там две недели ничего не обработаешь, там бурьян вырастает и раздавит все. Поэтому вот такая... А вот люди не хотят это, которые едут в Омск за 140 километров, живут возле храма в Исиркуле, едут в Омск, там знают, где храм, и батюшка их крестит без никаких бесед. Они благодарят ему, заплатили там на помощь храма. И вот и все, нашли как бы доброго пастыря. А я говорю, знаете что? Вы потом поймете, что вы делаете, если вы вступаете в церковь и становитесь членами церкви, и с самого начала вы избегаете трудностей. Здравствуйте. А ведь Царство Небесное нудится. И нужница восхищает. То есть вот должно быть усилие. Вот святитель Иоанн Златоуст пишет, что вот как змея, для того, чтобы очиститься что от старой кожи, да, вот от старой, оно находит вот узкую такую щель, и проходит специально через это трудно, напрягаясь, чтобы оставить эту старую, ненужную уже, да, кожу, и она обновляется. Вот так вот узкие врата и тесен путь Царств Небесный. Вот, и мне кажется, что это очень важная тема, потому что если человек не может сразу понять, что такое христианство, и как можно стать христианином, то он становится формальным. Он становится чисто формальным, номинальным христианином. Потом он и на Пасху не приходит в храм, и на Рождество может не прийти, или может прийти, ничего не понимает. Вот. А дальше говорит о том, чтобы нужно знать историю, почитать царя, императора, святых царств, сердцев. Это разные вещи. Потому что человек, который не может принять христианство нормально, то есть идти путем с Царством Небесным узким, трудным, какой-то подвиг, какое-то самоотречение, какой-то пост, какая-то молитва, какое-то внимание к своей совести. Такой человек здесь живет для себя. И он никогда не поймет царскую тему. Поэтому он говорит, да что там, император Николай, да что мы слышали. Почему? Потому что царь думал, он думал о стране, он думал о народе, он думал о Боге. А у этих людей ничего таких дум нету. Общего ничего нету. Поэтому все чужеродное. Одно другое не понимается, понимаете? Поэтому вот мне кажется, что для того, чтобы у нас что-то поменялось в хорошем плане, то надо начинать с какого-то отречения, с какого-то вот желания сделать что-то. И мне кажется, что если человек вот что-то сделает хорошее, как бы немножко своего времени потратит, немножко своих сил потратит, немножко своего внимания, немножко где-то потерпит. И сделать что-то хорошее, и если это еще сделать от души, то у него будет благодать. Он почувствует радость. И может быть, несколько раз вот так делая, он почувствует вкус к этому. И потянется, делает жить по-христиански. А без этого он приходит и уходит с храма. Он там стоять не может. Он не понимает, зачем это надо. Вот. Вот нас сейчас, вот мы перед царскими днями, у нас есть станция Люминская, и мы там совершили божественную литургию у часовни императора.
Ну вот как да. У нас здесь на плазме, на картинке, зрители могут посмотреть. Она расположена как раз на железнодорожном вокзале, эта часовня.
Да.
Но я так предполагаю, что вокзал значительно старше, чем церковное строение.
Да, вот как раз вот этот вокзал, он увидел царство Страстотерпца императора Николая, императрицу Александру Федоровну и великую княжну Марию, доктора Евгения Боткина, который сейчас мученик, да, Страстотерпец, и еще нескольких слуг. Вот это здание, оно было тогда, вот именно это здание. И вот когда мы разговаривали с бывшим губернатором Леонидом Константиновичем Полежаевым, он говорил, что владыка, мы специально не хотели видоизменять это здание, чтобы оно было так, каким оно было сначала, что это историческое вот здание, которое вот для нас, для нашей области имеет большое значение, потому что тут был император, и вот это здание как бы видело, то есть как бы оно тех времен. Вот они его покрасили, облагородили, и все, и не стали ничего. Хотя другие станции они сделали получше, да. Вот. И вот мы совершили литургию и поехали на царские дни сюда, в Екатеринбург, да, потому что столетие, вот со дня убийства царской семьи, вот, и у нас это последний этап нашего вот мероприятия, вот этого большого мероприятия, по вот такое вот, которое мы делали в этом году, по стопам русской Голгофы вслед за царем, вот и царской семьи, да, вот, и мы вот этими иконами, портретами верных слуг вот пришли до храма, до станции Шерташ, потом храм на Крови, а потом на Гайную Яму, то есть как бы мы, знаете, у Бога нет времени, там вечность, там всегда Бог вчера, той же и дне сего веки, да, то есть он всегда пребывает, вот, и нас тогда не было. Мы не знали, как бы мы повели себя в те сложные времена, да? Но у нас есть возможность сейчас хотя бы, знаете, образно быть с ними, поддерживать вот этот, их в этом трудном пути на Голгофу. Вот и царство Страстотерпцев, и верных слуг. И мы это сделали. Ну, как бы поддержали их в этом великом подвиге. Были рядом просто. И все люди, которые нашей группы, вот все наши, они настолько, они и так были сплоченные, потому что это те люди, которые на беседы ходили, те люди, которые, ну, как бы, знаете, которые начинают пробуждаться. Вот. А здесь, в этой поездке, они вообще стали как дети. Мы приехали в базу, ну, где отдыхать уже после крестного хода, после Лапаевска. Мы уже все уставшие спали по несколько часов.
Вы были, простите, владыка, я уточню. Вы были на ночной божественной литургии в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17. Вы шли крестным ходом до монастыря царственных Страстотерпцев вместе, на Ганиной яме. И потом вы уехали на торжества в Алапаевск.
Да, ну мы были еще вечером на Гайнеме под храм преподобного Сергия. Угу. Вот там на службе были вечером, а утром в Алапаевск на шахте. Там послужили, сослужили владыке Кириллу, вот владыке Екатеринбургский, как раз правящий архиерей. И там было много архиереев, у нас было человек 13 архиереев. Угу. И очень было торжественно, много людей тоже, как никогда. И вот это вот, знаете, вот когда запели Херувимские ушах, тогда вот я вспоминал, вот как вот в книге написано, что это слышно, было слышно вот пение Херувимские вот тогда. И вот 100 лет назад, и вот как Кирилл начал совершать каждение вокруг шахты, мы все с одним архиереем, все крестным ходом. И вот это вот звучание вот этой Херувимской, оно было особенно. Знаете, вот я лично перенесся вот то, что читал раньше, вот как из шахты доносилось вот это пение Херувимское. И вот такие, знаете, такие вот мысли, каких людей, вот таких, да, вот великих князей Совета, великие князья, да, сколько они могли сделать хорошего, да, сколько вот они могли созидать для России, и вот как с ним поступили. И вот 100 лет назад все-таки народ начинает понимать и как бы воздавать им, как бы, ну, почесть или как, ну, прославлять их, да. Вот. Ну, это, вот эти все службы, что Святейший возглавил вот эту службу ночную у храма на Крови, крестный ход, который мы начали петь, вот «Господи Иисусе Христе, с ней Божий, помилуй меня», и мы непрестанно, мы не вот с этой песней, с этой молитвой, с пением этой молитвы, мы дошли до Гайной ямы. Непрестанно. И когда мне спрашивали, а легко было, тяжело, я говорю, я не заметил, потому что мы пели. И у нас была одна задача – не прекращать пение. Вот у нас такая бодрость. И потом все рассказывают, мы не думали, что пройдем. Мы сказали, ну, немножко пройдем, но потом это… А говорят, а потом как-то, ну, как оставим, не звучит, без них пение не пойдет. И все дошли. Вот почти что вся группа, ну, пару человек там, которые чуть-чуть не дошли. А потом дошли, ну, не вовремя, не одновременно. А так почти что вся группа дошла. Первый раз такой, а там и женщины, и люди, которые никогда столько не ходили. Благодатное было. А потом, когда после Алапаевска мы поселились в доме, там на полпути до Верхотурья, там, знаете, еще раз такая радость, они как дети радовались. И мы зашли на территорию этого дома, а охранник говорит, это что, детей привезли? И вот на Юлию Анатольевну, которая это, ну, это организовывала это все, говорит, это что, руководитель привезла детей? И там как дети все радовались, они такие, вот такое, знаете, вот, почему? Потому что действительно вот, состояние после молитвы, после почитания, может, они в основном почти что большинство поисповедовались и причастились. И вот они сейчас пребывают вот в таком состоянии, что, ну, как дети просто. И я когда спрашиваю, ну как, понравилось? Говорят, мы сейчас вот не можем все это как бы как надо ну, как оценить там, или все это как бы, знаете, мы чувствуем, что мы приедем домой, и только тогда мы начнем вспоминать все, и как бы у нас все как бы станет, насколько это все для нас было вот уникально. Вот, ну, большинство из них первый раз вообще из Омской области выехали. Вот. А тем более на таких мероприятиях, в таких святых местах, конечно, это очень большая польза. Я думаю, что от таких поездок очень много можно людей приблизить к церкви и показать ему вот именно торжество православия. В чем? В молитве, в подвиге. Не сидеть дома, просто там телевизор смотреть или там что-то делать. Ну, у всех находится и работа, и увлечение, понятно. Но вот когда человек участвует в таких благодатных, сильных мероприятиях, вот это остается отпечаток, оно остается, знаете, вот какой-то вот вкус к этому. Вот. Поменялись все. И мы сейчас поедем завтра домой. И, знаете, я точно знаю, что они скажут, а что так мало? Потому что время ушло очень легко, все.
Владыка, а были среди тех, кто приехал в Екатеринбург на царские дни, люди, которые участвовали в вашем крестном ходе по тем местам, где государь на поезде передвигался? Вот просто я хочу зрителям нашим показать съемки мартовские, когда вы с группой паломников приехали сюда, буквально 40 минут стоял поезд на станции железнодорожной Екатеринбург. Как это было? Это те же самые люди?
У нас, что я заметил, когда происходят какие-то вот беседы или поездки, что-то интересное, всегда часть людей этим как бы окунается в это, и в следующий раз они обязательно хотят опять. И вот с каждой поездки обязательно есть люди, которые обязательно второй раз, третий раз, а некоторые в каждый раз уже. А вчера я встретил женщину из Ханты-Мансийска. Говорит, Владыка, благословите, а когда вы еще куда-нибудь поедете, позвоните. Я очень хотел с вами поехать. Я говорю, а вы откуда знаете нас вообще? А я с вами была на корабле, когда вы в Киргизии еще корабли, это, на корабле вот это, на Валам плыли. Я с вами была в группе. Я говорю, а вы откуда? С Ханты-Мансийска. Вот когда вы еще куда-нибудь, возьмите меня тоже, я тоже хочу с вами. Я говорю, хорошо, пожалуйста, давайте телефон. Когда я не против, мне нравится, если вам нравится с нами путешествовать. То есть, понимаете, если коснется человек что-то доброе, благодать, что-то красивое, он, знаете, он этим как бы, как раненый человек, знаете, он болеет этим. И ему хочется еще. И вот я вижу в этом польза, что не бесследно это уходит. 2-3 человека, 5 человек, но остаются уже, знаете, они укрепляются в вере. И в этом польза.
Ну, давайте мы сейчас зрителям покажем специальный репортаж, который мы подготовили тогда в марте по следам вашего царского проекта.
15 марта 2018 года в 20 часов 5 минут местного времени на Екатеринбургский железнодорожный вокзал прибыл поезд «Москва-Нижневартовск». Из седьмого вагона вышла группа людей, которая привлекала к себе внимание все 50 минут стоянки поезда. Но не ради того, чтобы удивить провожающих и отъезжающих, а ради того, чтобы поделиться с ними своей любовью к царю страстотерпцу Николаю II, его семье и верным слугам. Ради того, чтобы почтить святого государя и его близких, стояли эти странные люди на перроне, держа в руках иконы и фотопортреты, и пели тропари и величание. В одном из поющих можно было узнать епископа Исилькульского и Русско-Полянского Феодосия, который в бытность свою архимандритом выполнял послушание наместника монастыря царственных страстотерпцев на Ганиной яме под Екатеринбургом. И когда к паломникам присоединился мужской хор этой уральской обители, к вдохновенному звучанию песнопений добавился высокий уровень вокального мастерства.
Боже, царя гради, слава!
Царю Старотерской Школы, моли Бога нас. Ты правильный Евгения, врачу, моли Бога нас. Да, и кому-то Медина, моли Бога нас.
Сережа,
я вас помажу. Во имя Отца и Сына, Старого Мира, все святые земли русские, молите Бога нас. Аминь. Спаси Господь, Бог Отца и Сына. Так, спаси Господь, а мы как рады. Спаси Господь, дай Бог здоровья.
Всем свет!
Был совершен великий грех, убийство, убийство царя, убийство государя, помазанника, и прошло 100 лет. Об этом убийстве говорят, но почему-то опять царь виноват, понимаете, многие, во многих головах. Почему? Потому что мы читали недавно у апостола, что если человек не старается глубоко свою веру понять, свою жизнь осознавать, то такой человек становится поверхностным, неглубоким, недалеким. И вот этот человек, он легко становится орудием дьявола. А когда человек хочет быть с Богом и хочет, чтобы его жизнь была полной, полезной, спасительной, он начинает углубляться, он начинает изучать свою историю, свою веру и оценивать все свои поступки, соблюдать свою совесть. И такой человек никогда не скажет, что вот царь виноват, или то, что он, то, что говорят многие люди, которые не имеют этой глубины. И вот верные слуги, которые мы сегодня вместе с царем несем, которые идут за царем в путь в Тобольск, они в пример нам сегодня, что мы без царя, без верности царю, без верности Богу, мы ничего хорошего не будем иметь. Мы имеем царя, который от нас не отрекся, который мы отреклись, вот наши предки отреклись от него, не зная, что происходит, да, были обмануты, дали себя обмануть. А те люди, которые почитают царя, которые идут вслед него, которые продолжают вот эти идеалы христианской веры, православной веры соблюдать, почитают царя как святого, его верную семью, да, они становятся созидателем.
И очистит Господь нашу душу и плоть, и изгонит все беды великие, и над нами как сталь. Будет вера и царь, и воскреснет святая Россия. И над нами как старь, будет вера и царь.
целый ряд ключевых моментов жизни царя страстотерпца Николая II был связан с поездами. Вспомним и крушение поезда на станции Борки в бытность его цесаревичем, когда могучий император Александр III держал на плечах крышу вагона, спасая своих близких. И трагические события февраля 1917-го, когда в вагоне царского поезда государь был блокирован заговорщиками, имитировавшими отречение. И дорогу из Тобольска в Екатеринбург на Голгофу. Повторить маршрут следования царя страстотерпца, почтить его подвиг, осветить молитвой знаковые станции и стремились паломники из Исилькульской епархии. Как сказал нам владыка Феодосий, решение о путешествии было принято в кратчайшие сроки.
У нас вот эти дни подготовки поездки были очень тяжелые. Вот с билетами люди, да, мы брали билеты, потом они отказываются, билеты не сдаются, а денег так мало, понимаете. Потом билеты в разных вагонах. Было очень много. Мы 2-3 дня просто были круглосуточно, просто очень переживали. А потом все получилось, слава Богу. Послужили молебен, ночную литургию и вылетели. И вся эта поездка, она открывает столько промысла Божия. Вот,
ясно, вы вылетели самолетом откуда куда? Вот хотелось бы понять маршрут.
Из Исилькуля. В Исилькуле послужили божественную литургию, молебен на путешествующих, осветили эти иконы и портреты верных слуг. И попили чай, сели в автобус и поехали 140 километров до Омска. Из Омска полетели через Москву на Минск. В Минске мы были приняты митрополитом Павлом, экзархом всей Беларуси. Я попросил, чтобы он благословил нашу группу, слова назидания сказал. И он вышел к нам и благословил, и сказал хорошие слова. Мы посетили все госпитали, где место, где был госпиталь, где император вручал медали и ордена георгиевские героям в Первой мировой войне. Посетили монастырь, Никольский, Свято-Никольский монастырь, где тоже есть предел царства страстотерпцев. Вот. Потом посетили Елизаветинский монастырь. Вот. А потом вечером отъехали поездом в Могилев.
Из Минска в Могилев.
Из Минска в Могилев. Вот. И в Могилеве тоже посетили царские места, где царь был на ратуше, так, где была церковь, вот, где он любил гулять в парке, в этом где был парк возле Ставки, где на берегу Днепра прошлись. Потом были в храме святых царств страстотерпцев и всех святых исповедников церкви русской. А потом пошли в Ставку. Для нас специально в этот день, выходной, пришли сотрудники, открыли музей. И когда начали нам рассказывать, я говорю, знаете, я читал много книг, много разнообразного материала, и я почему-то думал, что император не доехал до Пскова. Он по дороге на Псков, это произошло вот эта вот измена, да, вот это предательство царя. А мне говорят, нет, именно на станции Псков это произошло. А у нас билеты не было на Псков. И мы, я решаю, говорю, мы покупаем сейчас билеты и не едем до Питера через дно, а едем на Псков, потом в Питер. И побежали наши пару человек, быстро начали билет. До нашего отъезда еще 2 часа или 2,5 часа оставалось. А нам рассказывает экскурсовод, что император, имя выясняется, что именно в этот день император выезжает из Могилева. Только он выезжает 5 часов, а мы 8 часов, буквально 3 часа спустя. Тоже историческое событие. Вся наша группа за императором идет вслед. В Пскове мы побывали в часовне святых царя Николая. Там тоже помолились, попели, помазывались. И оттуда все дружно поехали в Санкт-Петербург. По времени мы задержались на 2,5 часа. Но мы побывали именно по тому пути, как император. Ну вот, и в Санкт-Петербурге мы сразу приехали в Александровский дворец, куда их также с портретами, с иконами. Там, конечно, реставрация, мы вокруг там походили. Побывали в Государевом Федоровском соборе, там помолились. Вот, и потом посетили Ксению Блаженную, побывали в Александро-Невской лавре, там пообедали в хорошем зале, красивом. Посетили Александра Васильевича Суворова, попели ему тропари «Садуки Правильской части», «Вечную память». И вот связано именно с такими личностями, как Суворов, Александр Невский, император Николай II. Это все патриоты, это люди, которые жили ради России. То, что нам сегодня очень важно жить ради своей Родины, не предавать ее. Вот не отдавать ее в руки врагам.
В Санкт-Петербурге было и еще одно событие, о котором паломники вспоминают с душевным теплом. Встреча с детским церковным хором имени преподобного Иоанна Дамаскина под управлением Ирины Валентины Болдышевой. Затем был переезд в столицу, посещение Троицы Сергиевой Лавры и снова железная дорога. Поезд Москва-Нижневартовск.
Мы сейчас намереваемся сесть в поезд и обязательно вместе все читаем акафист Державной Божьей Матери, потому что именно сегодня как раз ее праздник. Вот. И завтра утром нас встречают семинаристы в Тобольске. Мы садимся в автобус, едем прямо сразу в Кремль, в собор, и там все вместе служим литургию преждесвященных даров. Мы намереваемся посетить все места, где был император Николай, его семья и верные слуги. А после всего этого мы все вместе отъезжаем на станцию Любинская. А станция Любинская находится на территории нашей епархии. Там есть часовня в честь царя императора Николая. Мы там это служим молебен в храме Преподобного Сергия Радонежского, литию по верным слугам, и этим заканчивается наш крестный ход.
На станции Любинская 28 апреля 1918 года был остановлен поезд, везущий арестованных государя, государыню и великую княжну Марию из Тобольска. Историки спорят о мотивах изменений первоначального маршрута. Действительно ли кто-то пытался спасти государя, или это была хитрая комбинация Свердлова и Яковлева, чтобы оправдать дальнейшую доставку августейших узников в Екатеринбург? Так или иначе, уже в наши дни на станции Любинская в память об этом кратком посещении был установлен мемориальный знак, а затем и часовня во имя царственных мучеников. Ну а необычный крестный ход, прервавшись на станции Любинская, продолжится летом 2018 года, когда паломники из Исилькульской епархии планируют прибыть в Екатеринбург на царские дни.
Прославили русские стяги, так громче музыка, играй победу, мы победили.
Отъезжающие, давайте,
так за царя, за родину, за веру. Мы грянем громкое «Ура, ура, ура!» Так за царя, за родину, за веру. Мы грянем громкое «Ура, ура, ура!»
Владык, а каковы, скажем так, долгосрочные плоды таких поездок? Ну, потому что все мы знаем по своим собственным паломничествам, пусть даже на Святую Землю, вот благодатное состояние, вот это вот некоторая восторженность, благоговение какое-то такое обостренное, а потом это все так сходит на нет. Да ладно, что там говорить, после причастия, да, какое-то время ты помнишь о том, что ты Христа в себя принял, а потом все, рутина заела, и ты такой же, какой был.
Ну, на самом деле, все делается для того, чтобы плоды были. Если плодов нет, то бессмысленно что-то делать. И в том-то и наша вера вообще. Мы живем на земле с верой, что наша жизнь должна принести плоды. То есть во время земной жизни мы должны так преображаться, чтобы стать способными жить с Богом. Вот. И вот в этих поездках это частично начинается вот это вот, знаете, вот желание быть с Богом. Вот люди, которые один раз съездили, у них желание второй раз, третий раз. Это одно. Потом у нас сейчас семья молодая, они ходила только супруга с детьми, и не очень часто. Потом она поехала в поездку, она начала чаще причащаться, исповедоваться. Потом начала детей учить молиться, потому что я же с ними общаюсь, рассказываю, как важна семейная молитва, когда все вместе молятся. Вот у меня муж хороший, но как про молитву, как про храм? И вот так он не может понять, что если вы будете вместе молиться, то вы будете стараться его как бы больше его любить, больше христианской добродетели, что любовь, верность, да, уважение, да, как бы жертвенность. И наоборот, если муж будет ходить в храм, если вы сделаете, что он будет ходить в храм, то он вас будет больше любить, больше уважать, потому что он будет христианином по-настоящему. А если он в храм не ходит, ему не понять. Он смотрит на улицу, как друзья там говорят, а вот я там обидел вот супругу так, я вот еще что-нибудь, я вот там не так сделал. И они смеются, да? А если он будет христианином, он будет ходить в храм, и он будет руководствоваться Евангелием, так он же будет глава семьи настоящей, и семья будет как малая церковь. Вот, и там будет как раз вот самая большая польза в вашей жизни. Вот. И вот эта вот семья, он стал тоже ходить, причащаться стал. И у них более-менее это... Он сначала как бы стеснялся со мной разговаривать, а сейчас, когда она говорит, вот я поеду к владыке, он говорит, да хорошо, владыке, ты же его мучаешь, докучаешь. Они приезжают с детьми, мы садимся за стол, пьем чай, ну и что-нибудь там разговариваем. Вот он, ему хочется тоже... Он пореже, он так ценит мое время, вот, ну, как бы с уважением тогда. Но они уже начали регулярно причащаться, он уже не приходит уже с детьми в храм. А и говорит, вот мы решили, он всегда говорит, я не готов. Она говорит, давайте повенчаемся, давай. Вот я не готов. Я говорю, так когда он будешь готов? Когда ты руки сложишь, вот, а ведь это же благословение Божие. А вы живете как? Раньше же не было до революции вот этого, что гражданский брак, законный, незаконный, вот 10 разных состояний. Есть либо законные, либо незаконные, либо венчанные. И в других церквах, кстати, вот, к сожалению, даже в греческой церкви, вот я родился в Кишиневе, у нас есть невенчанная семья, в дом не заходили. Я не знаю, как сейчас. К невенчанным людям не заходить в дом, считают, что они как бы они не освященные. Понимаете? Вот разговаривают на улице, в дом не заходят. Поэтому все стараются венчаться, понимаете? Вот так родители учили молодых. Вот. А в Василькуле, вот я 4 года, будет 1 августа, 11 августа, 4 года, как я приехал в Василькуль. Я повенчал одну пару, потому что мне просил отец вот этого, который там жил, вот, он высокого уровня человек, и он хотел, чтобы сына венчать именно в этом храме, где они жили. Он построил этот храм, ну, он старался, его стараниями этот храм был построен. Вот, я их повенчал, все. Приехали домой, в епархию к нам, у нас и дом, и епархия, это одно и то же. Вот, им там сделали праздник, и их это поздравили, все, им очень понравилось. И нам и не надо ничего больше. Вот, и все. За 4 года одно венчание. И еще одних людей повенчал наш священник. И все. Люди живут невенчанные.
Вот так, подождите, на всю епархию?
На Василькуле.
Василькуле, да. На весь город.
На весь, да, наш городочка, да. Вот. А вот эта семья уже решила. Они уже нашли время. Как, он говорит, я не готов, не готов. А сейчас все-таки он решился. И они ждали, когда пост. Перед постом уже было мало времени. Я уезжал. И они ждали, когда уже после поста они повенчаются. Вот я говорю, ну уже крестный ход. У нас было еще мероприятие, там футбол, чемпионат дома. Это крестный ход. Я говорю, давайте уже после Казанской уже. И они вот ждут сейчас венчаться. Но есть какие-то плоды. Ну, для нашей епархии это мало, но это наша епархия такая. Это такой масштаб, такие плоды. Вот одна семья решила повенчаться. Значит, не зря что-то, ну, что-то, хоть что-то, да? Вот. Потом люди, которые в поездках едут, они много узнают, они делают вывод и о царе, и о церкви, совсем по-другому начинают рассуждать. Вот когда говоришь, слушайте, вот вы крещенные, там, знаете, да, а на самом деле, если человек не живет постоянно, не молится вот, регулярно, да, то он как бы несерьезный, потому что если человек принял таинство крещения, он должен все остальные таинства принять. Он должен болеет, соборваться, выходит замуж, женится, венчаться, он должен исповедоваться, он должен причащаться, он должен все таинства, а вы об этом и не знаете. И вот и начинается как бы церковную жизнь вести. И приход становится больше, более сплоченный. Даже то, что когда я приехал в Василькуль, знаете, в начале руководство вот этого района и города очень хорошо относились, и люди относились хорошо, потому что руководство относилось. Сейчас руководство поменялось, они ведут совершенно другую политику. Они говорят, мы атеисты, храм нам не надо, и мы отдельно, вы отдельно. Я говорю, а где же единая Россия? Если вы отдельно. Мы делимся, и так всех разделили уже. Вот. И надо как-то все-таки в чем-то хотя бы объединяться. Не, ну давайте не будем молиться, давайте хоть на мероприятия какие-то совместные, да. Вот. Но люди, которые приобщаются к храму, едут в поездки, они начинают совсем по-другому думать. Знаете, они все-таки становятся сплоченные, друг друга узнают, начинают дружить, друг друга в гости ходят. То есть как бы община начинается какая-то, знаете, потому что человек приходит в храм и уходит, друг друга не знает. Это что, христианство? Мне кажется, тут не христианство. Вот, если человек друг друга узнает, начинает ходить друг к другу в гости, это тут и начинается вот именно общинная жизнь, которая вот, говорят про секты, секты, секты. Они друг другу помогают, они друг другу дома строят, понимаете? Они регулярно ходят, у нас баптистов много, они если субботы и воскресенье, когда они на собрании, они все там. А почему-то православные люди мало ходят, значит православных мало. Вот, и поэтому через вот эти поездки, через наши мероприятия на царскую тему, все-таки вот приобщаются более, ну, жизнью приобщаются, потому что христианство даже не учение, это же просто учение, это же жизнь. Вот, жизнь это во Христе, следование Христу. Вот. Пока человек не будет жить так, как по Евангелию, то будет знать Евангелие, ничего не делать, это еще большее осуждение. Вот так.
Спасибо, Владыка. Очень интересен был этот ваш рассказ про маленькую епархию. Все-таки, живя в огромной митрополии и в основном принимая здесь, в этой студии, архиереев, которые возглавляют такие уже основательные кафедры, мне кажется, нам было очень полезно узнать, что бывает и по-другому, но и там тоже есть пути ко Христу, просто надо ими идти. Спасибо, Владыка.
Ну, где можно много сделать, делается много. А где хотя бы что-то, ну и то хорошо. Слава Богу за все. Главное, чтобы мы представили себя, свои души и тела, и ум, представили, как бы отдали ведение Божие, чтобы Бог делал, через нас действовал. Вот это самое главное. Не самое главное, чтобы вот я сделал много или мало, а самое главное, что мы сделали то, что смогли. Вот постарались на том месте, где мы бываем, и в том состоянии, какое у нас есть, насколько возможно сделать то, что возможно. Вот и все. Мне так кажется. Можно сделать много и потерять много. Можно сделать из того, что есть, и, ну, хотя бы, ну, чтобы получить милость от Бога. Вот. Всего простите.
Спасибо, уважаемые зрители. Епископ Исилькульский и Русско-Полянский Феодосий гостил в студии телеканала «Союз» в Екатеринбурге. Спасибо вам за внимание. Оставайтесь с нами сегодня и всегда.